Есть такая общеизвестная наблюдение, что способ веры какого-то народа или группы народов во Христа, да, он сказывается на бытии и на всей жизни этих народов. Пронизывает это все. То есть мы различаем в основном три группы. Православие, римо-католицизм и протестантизм. Хотя протестантизм разбивается на множество таких разных ответвлений, которые вообще могут друг с другом там даже тоже не совпадать. Но в целом они все не православные и не католики. Вот в этом они все одинаковы. А нечто особенное. Вот. И вот суть православия в этом смысле, да, отражена в том, что православие апофатично. То есть, да, почему? Потому что православие – это вера в Бога. А Бог, по понятиям святых отцов, которые исповедуют православная вера, он апофатичен, то есть он не проникновен никак для постороннего Богу лица, любого. Ангел, человек, там кто-то еще, не имеет значения. Кто кроме Бога существует, кто бы ни существовал кроме Бога, да, он не может проникнуть к Богу. То есть не познать его, не увидеть, не услышать, не понять, не осязать, не объять, не измерить, не промыслить, не сказать что-то такое положительное о нем. Да? И поэтому апофатика оперирует, поскольку что-то надо иметь, материал такой, все, что не скажешь о Боге, это не он. Вот любое какое-то прямое заключение, Бог это, то говорит, нет, Бог не это. И не это. И не именуем, и не характеризуем никак, и так далее. Да? Вот это истинное учение. А если им и говорят святые отцы потом после этого, Бог там всемилостивый, всещедрый, там, всемогущий, и так далее, и так далее, то это уже снисхождение к нашей немощи. Потому что на самом деле и это о Боге нельзя сказать. Вот если быть точным, православно точным, да, то это просто снисхождение нашей немощи. Потому что мы не можем вообще остаться без этого. Отсюда приходит эта двойственность. То есть, с одной стороны, точно, истинно от Бога мы ничего не можем сказать, а с другой стороны, мы все же что-то говорим. И тогда, получается, мы создаем иллюзорную жизнь. Ну, она не соответствует реальности. То есть наша действительность, которую мы строим, которую мы живем, да, она не соответствует реальности. Потому что реальность непостижима, непроникновенна. Ничего не можно сказать. Вот. И получается такой неприятный парадокс и последствия его, что православно мыслящие, православно верующие люди строят свою жизнь вот в этом. То есть для них реальность непостижима, а действительность строится, на соплях. Так вот по-простому говорю, да? То есть она строится с пониманием, что это не так. И поэтому критиковать построение православного чего-нибудь государства, там, чем бы то ни было, да, общества, например, бессмысленно, потому что они... А мы, собственно, и не настаиваем, что это хорошо. Мы не знаем, как хорошо. Хорошо у Бога. А как там хорошо, мы этого не знаем и не можем знать. Поэтому по немощи так построили. Но не придирайтесь, мы не утверждаем, что вот только так. Нет. Ну, пожалуйста, пробуйте другое что-то и так далее. Мы не настаиваем, потому что истина у Бога, а мы не можем ничего истинного построить. Потому что мы ее не знаем, по сути. Вот. И отсюда вам вот все проблемы православных народов. Они по факту живут хуже римо-католических и протестантских народов. Во внешнем смысле, в внешнем плане. Да? Отстают все время. При всей, так сказать, сообразительности, творческом потенциале, пассионарности, там уж много-много положительных вещей. Но это все вот разбивается, а вот этот апофатизм и иллюзионизм, так скажем. Потому что апофатизм рождает иллюзионизм, неизбежно. То есть вся реальность воспринимается как майя, как иллюзия. То есть отсюда отречение от мира – это вот главное в практике православия. Мы не живем в мире, не врастаем в мир, не улучшаем его, а мы отказываемся от него. И послушай, если мы откажемся от мира, как можем его преобразовать к лучшему? Нет, они не отказываются, те верующие. Вот, и ислама, и христиане, других там, они не отказываются от этого. И поэтому они лучше преуспевают именно в оформлении этого мира и своей текущей жизни. Вот. Мы сейчас не говорим, как это сказывается на последствиях посмертных, да? Мы говорим просто вот, как оно есть. Вот. И эта проблема прорастает до того, что у российских мыслителей и практических деятелей, да, которые имеют власть там, или какие-то возможности влиять, да, на общественные такие процессы, государственные, общественные и так далее, они не имеют четкого образа будущего. Потому что образ будущего должен предлагать не только то, чего там не будет, а именно этим занимаются российские сети. Там мы не хотим видеть там, значит,
то, что там будет.
ЛГБТшников, всяких там искусственных интеллектов, всяких там трансгуманизмов, ну и всякое такое, все этого мы не хотим. И вот это множество работ, даже четверяков, множество работ об эту тему, что вот какие они гады, что они нам вот это насылают, семью разбивают, там, вот это мы с этим не согласны. Все, с чем мы не согласны, все, что мы не хотим видеть в будущем, это прорисовывается довольно обильно и много, и хорошо. Но чтобы прорисовать, а что хотите видеть, этого нет.
Традиционное.
Это вот нет, потому что мы так сформированы. В нашей вере. Наша вера не позволяет нам ответить положительно, о чем бы то ни было. Вот. Тем не менее, мы видим, что в православии есть и положительные утверждения о Боге. Бог там всемогущий, всемилостивый, безмерный, тогда и много имен его упоминается, да, и Саваоф, и Иисус Христос, и Адонаил, и Лаи, там, и, ну и так далее, Царь Небесный, ну, всякие такие имена есть. И что, собственно, выступает против апофатики? Ну, что если апофатика говорит, Бог не именует. Вот. Поэтому, опять-таки, все эти именования, все это как бы с точки зрения апофатики, это все такие немощи человеческие. Я не именуем, ну ладно, вы не можете, ну называйте меня как хотите, вот, потому что, ну, вам так легче просто. То есть, это снисхождение нам, но это не отражает истину. Получается, что в православии истина невыразима. Истина не отражается вербально и на письме. Прямо. Ее не заплодить. Это. Вот. Очень хорошо отражается неистина. Что ложное. Вот ложное можно критиковать. Это ложное, это ложное, это ложное, это ложное. И поэтому критика у нас есть всего и вся. Всего. Все, что только нет. Мы критикуем евразийство, мы критикуем теорию Гумилева, мы критикуем там любую научную теорию коммунизма, социализма, там, значит, глобализма, да чего угодно, капитализма, все критикуем. Вот. Ну, разные люди по-разному, но тем не менее они прорабатывают и они критикуют. Вот. Но заявить об истине не могут, потому что, ну, кроме того, что Христос истина. Вот и все. Вот, смотри, да, Христос, вот Христос истина, да? Но Христос вознесся вон там, а мы здесь. Вот. И поэтому такой кризис мышления, кризис вот этого понимания и тупик. Вот. Есть, конечно, необходимость прорисовать картину мира. Вот. Человек не может жить, не понимая, где он живет. Поэтому для таких убого нищих людей, которые не хотят напрягаться, не имеют познаний, там, для них вот рисуется картинка мира такая, какая-то там упрощенная такая, вот, ну, что они вмещать могут ее. Вот. И, а идеология это тоже для нищих, для умственных, говорится, ленивых, неспособных, там, так далее. Прописываются там какие-то вот идеалы. Идеи, вот, которые жизненно важны, так сказать. Вот. А на более высоком уровне это должно быть уже онтология, то есть для людей, которых не удовлетворяются вот этими низменными всякими объяснениями, низкими такими, примитивными, слабенькими такими. Да. Вот. И им надо давать онтологию, что онтология это более объемно. Еще дальше истина, даже открывать истину. И выше уже трансцендентность, то есть как раз то, что упирается прямо в апофатику. Но если... И надо все эти, все это объяснить, все эти вот пласты. Если этого не делать, то не имеет значения, так сказать. Нет образа будущего, и невозможно ничего, ну, как бы жить, некуда жить, некуда вживаться, как говорится. Вот. А выживание ради выживания... Я выживаю только, чтобы выжить. Вот единственный способ, смысл тогда получается бытия человеков так мыслящих и не основывающихся на чем-то определенном. В земной жизни имеется в виду. Да. Вот. То есть в православии перенос делается на потустороннюю жизнь. То есть здесь страдайте, терпите, пусть жизнь некрасивая, пусть жизнь там некомфортная, пусть жизнь там ужасная даже, да. Зато там вы все получите. Вот. И как раз вот рассказ Господа о нищем Лазаре и богаче, он именно вот, вот это прорисовывает, вот эту истину, что если здесь плохо, то там будет хорошо. Вот. Но если мы в этом утверждены, убеждены, то у нас нет мотивации делать хорошо здесь. А зачем тогда напрягаться и делать хорошо? То есть зачем материально лучше жить, например? Надо работать, там, значит, надо образование всеми многим людям иметь, надо честно стараться, ну, что-то придумать новое, там, значит, что-то открытие делать, какие-то, да, новые всякие придумывать. Изобретать какие-то новые, да. И, так сказать, вот, по дому будут бегать роботы, чищащие, моющие, все это, ну и так далее, да. Вот, зачем все это делать, если настоящая жизнь там? Здесь нет настоящей жизни. Вот, какая будет мотивация? Вот поэтому православные страны так вот. Посмотри, Италия, Греция, вот рядом, похожие условия, все вот рядом, через какой-то там пролив. Переезжаешь и видишь сразу, как из города в деревню приезжаешь. Причем в деревню в таком самом захолустном смысле таком. То есть, казалось, что такие люди, такие все, природа хорошая, там все. Вот здесь все, они все это вылизано, все у них там построено, все. А греки, то есть, ну, не берем Древнюю Грецию, там были, еще были мыслители, философы, там, да, художники, там, и так далее, театр. Все. А сейчас современная Россия. Кого на выросил такого современного грека? Кого? Мы никого не знаем. Какой-то писатель-фантаст? Не знаем. Какой-то известный художник современный? Не знаем. Кинематографист какой-то известный, режиссер? Не знаем. И все, что помнит, Микис Тедоракис там, Сиртаки, вот такой что-нибудь там. И в основном это из прошлого. Ну и древнегреческие философы, это Сократ, там, ну понятно, это Сократики, Сократ, там, Платон. И все. Вот. Ну, Трою взяли там, Одиссей и так далее. Но это все вот, глубокая древность, так сказать. А современно что? Нет, то есть, и вот апостол такой пример, да, вот, показывает. И это вырастает именно из веры, из вот, мироощущения, из вот этого, вот такой встроенности, да. Это вот как бы ДНК каждая. То есть у православных свое ДНК, а у римокатоликов свое ДНК. Да, вот, вот это. Структура. И вот она же определяет жизнь человеческого организма, да, так и здесь жизнь народа, все взять, вот это ДНК. И вот возникает противоречие между небом и землей, между реальностью и действительностью, между потусторонней жизнью и посюсторонней жизнью. Вот. И с точки зрения выживания даже, цепляться за эту жизнь будут куда лучше, сильнее те же протестанты, римокатолики, там прочие, да, да, коммунисты даже, там прочие, но не православные. Православные говорят, Царство Небесное, вечный покой. Перекрестился и пошел на кладбище. Ему это ближе. Я все равно надеюсь, все надежды у меня в той жизни. Что мне тут...
Укладываться, да,
в особо, да. Ну, если тем более, но складывается не в мою пользу. Да что я буду там из последних сил там за что? Смысла нет, да? Вкладываться. Вот. И здесь поэтому стоит вопрос такой фундаментальный. Слово фундамент, да, то есть основание заложить. То есть как же примирить, как убрать это противоречие, как отметить вот эту антиномию разрешить и так далее. Да? Потому что это серьезная проблема, которую надо как-то именно в области богомыслия решать прежде всего. Богомыслие, потом человеческая мысль, да, и так далее. То есть, чтобы у нас все прояснилось, да, и трансцендентный уровень пришел в такую гармонию в этом отношении, и истина прояснилась в отношении этого. И онтология была прописана. Вот. Ну и для тех, кто попроще, надо картинку мира нарисовать соответствующую. Вот. И чтобы она была понятна всем, а не только православным. Всем понятно. То есть тут еще язык.
Угу.
Потому что еще есть язык. Вот есть русские слова, которые непереводимы на другие языки по смыслу точно. То есть переводит близко, но как бы, но не понимать совершенно иначе. То есть это еще одна проблема понимания. Языковый барьер надо преодолевать тоже. И вот над этим, то есть вот эти вопросы люди есть, которые задумываются, ставят этот вопрос, ставят эти проблемы. И даже пытается на каком-то там низком уровне, то есть не трансцендентном, она никому не решить этого. Но если не решить это на трансцендентном уровне, то, как говорится, вот сегодня люди какое-то решение приняли, да, они могут узнать, правильно они приняли, неправильно, такое через 50-80 лет. А если неправильно, надо еще 50-80 лет, пока найдешь. То есть это очень сложно, потому что как бы это нельзя увидеть сегодня. Потому что это, если, оно, если мы говорим о будущем, да, то мы прогнозируем будущее. Если мы строим его с этой стороны, то мы не уверены, что мы правильно его прогнозируем. Да. А если с трансцендентом, то да, понятно. Что там промаха не будет. Если мы поймем со стороны Бога все, то понятно, что будет так, как мы поняли. Значит, проблема эта поставлена, вопросы эти подняты, люди об этом задумываются и ищут ответы, но ответить может только истинный богослов. То есть человек, не просто мыслящий о Боге, а человек, который заряжен Богом, которым Бог мыслит. То есть не человек, мыслящий о Боге, а Бог, мыслящий через человека. Вот такой богослов. Бог мыслящий и говорящий. Вот так как Бог говорил через пророков, но это было назидательное руководство. Пророк говорит, делай, не делай, там, будете наказаны. Там, да? Вот. Это пророческое служение. Через апостолов это благовестие. Основная задача апостола – это благовествовать. То есть принести свидетельство о новой жизни. Блаженные там, о Боге, о жизни. Да. Вот. Но они не решают задачу вот этого, да, божественной мысли. Да. Вот. Они просто посланники. Посланники Бога. Вот они пришли, и мир вам, вот так и так. Вот. То есть эти назидатели, назидающие, контролирующие, да, то есть пророки, да, удерживающие зло там по возможности и так далее. Да. Апостолы это несущие проповедь, благовестие и организацию церковной жизни. Вот. А мыслителей, они не относятся к категории мыслителей, хотя бы все там писали, назидали тоже, там, и так далее. То есть они обладали и пророческими какими-то свойствами, там, качествами. Да. И мысли как-то, конечно, писали что-то. Вот. Но это не было вот, чистым богомыслением. Они о Боге, естественно, мыслили и писали, но вот не было так, что Бог через кого-то конкретно мыслил, кроме вот Иоанна Богослова, собственно, который выделен из всех апостолов, называется богословом. Вот. Но он только прописал главное такое, вот, фундаментальное, и все. Вот. А все остальное как бы осталось не прописано. А сейчас есть нужда, сказать, ну, как бы ближе к народу. Ближе к народу. Понятнее для людей. Вот. Изложить вот эти апофатичные по своей природе вещи. Да. То есть деапофатизировать нечто. Задача стоит деапофатизировать нечто. Да. Вот. И эта задача была нерешаема, собственно, как и спасение, искупление и все прочее. Да. Вот. Обожение человека. А все было нерешаемо со стороны человека и человеческих усилий. Это не решалось никак. То есть это невозможно было решить. То есть, что бы люди ни думали, что бы они ни делали, сколько бы их ни собралось в одном месте, в одном пространстве и во времени, или в разных местах пространства и времени, и об одном там же не мыслили, и их труды все поскладывать, и все их там проработать, и все, они не могут даже чуть-чуть сдвинуться с этого, не могут. Это не в человеческих силах, не в человеческой власти, не в человеческих способностях. Вот. Поэтому здесь нужно... То есть, вот они только, чтобы Бог что-то сделал. Только Бог может сам себя раскрыть. Если Он для нас недоступен, потому что мы находимся вне Бога. Все, что вне Бога, для них Бог недоступен. Никаким образом, непроницаем. Поэтому непроницаемость Бога может устранить только сам Бог. И вот эту сторону надо прописать богослову. Бог, который прекрасно понимает, что он никем не может быть именован, никем не может быть промышлен, измерен, там, объят и все остальное, все, то есть находится в полной апофатике для тех творений, которых он создал, включая тех разумных, пытливых, задающих вопросы, пытающихся найти ответы. И для них он полностью закрыт, как он есть на самом деле. И поэтому, понимая это, он принимает решение деапофизироваться, то есть раскрыться. То есть приоткрыть свою апофатику. И первое, что он сделал, это самоименование. Поскольку Бог не может быть проименован нами никаким образом, потому что мы не знаем, кто он, что он, то как мы можем поименовать? Именуется то, что мы знаем. Вот Адам называл имена зверушкам всяким, да, скотинки и так далее, да, потому что он видел суть, он видел логос. Он видел суть. И созерцая это, он давал имя, которое отражало вот это увиденную суть. А Бог нами не видим. Никаким образом. Поэтому не можем дать никакое имя. Уже само имя Бог не, это не имя. Это уже непонятно, почему мы вообще говорим Бог. Уже мы этого не можем сказать. Вот. Это просто такой условный договор. Давайте говорить о том, чего не понимаем, но давайте назовем его Бог. Это для внутреннего нашего. Но к нему это никакого отношения не имеет. Это мы просто, чтобы понимать, что мы о чем-то таком, который невозможно ничего сказать, и помыслить, давай назовем его Бог. А назвать его как-то там мы не можем. И поэтому Бог со своей стороны сам себя назвал, наименовал и даровал нам имя, открыл имя, как говорится вот Господь, да? Открыл имя. Моисей, как человек религиозный, гениальный, проницательный, он перед тем, как согласиться пойти и выполнить миссию, возлагаемую на него Богом, спросил, вот я пойду к ним, и они спросят меня, а какой Бог тебя послал, как его имя? И Бог ему говорит, скажи им, я есть тот, который есть. Вот, что в переводе сделали я есть сущий, то есть сократили просто, ну, то есть как бы вот эту длинную фразу одним словом, сущий. Вот, то есть смысл ее такой, что, собственно, я есть тот, который истинно существует. Потому что все вы все, ваше существование условное, а мое безусловное. То есть, я есть, а вы еще под вопросом. То есть вот отражается вот это, то есть вот эта реальность, что, собственно, реально существует только Бог. А все остальное, это сказать, еще надо исследовать, что оно такое. Изучать и понимать. А он уже точно. Вот он это выделил в своем имени. Вот. Но это не значит, что он там, ну, имеет такое личное имя. Да. Это опять-таки такое объяснительное к существованию. Я есть тот, кто есть. Кто я есть. Тут как бы глубже заложено. Не только, что он есть, а еще, что он именно такой, какой он есть. То есть я есть тот, кто есть, и это никак не снимает апофатику, потому что мы не знаем, какой он есть, поэтому он есть тот, кто он есть, но он такой, что мы его не знаем. Но, в всяком случае, это первое имя. Потом, значит, Саваоф, царь ангелов, там, опять-таки, это имена, которые возникают по функциональному. Раз Бог создал ангельский мир, стал там царем, то его минут царем ангелом. Но сам по себе он же не был царем ангелом. Поэтому это не его личное имя. Вот. То же самое случилось с Сыном Божьим. Когда он пришел на землю, воплотился, вочеловечился, его стали называть Иисус, Спаситель, Христос, Мессия. То есть двойное имя и состоит, каждый из них открывает просто его функционал. То есть он Спаситель людей и мира всего, да? И он Мессия Божий, послание Божие. Вот. Опять-таки, это... А мы-то воспринимаем это как личное имя. Как Иван Петрович. Иисус Христос, Иван Петрович. Да? То есть, хотя у нас тоже там, Петрович, значит, уже указывает на какое-то родство, mm-hmm. там, так далее, так далее, так далее. Ну, в случае, это личное имя. А у него, оно, имя раскрывает только функционал, а мы как личное имя его используем. Заодно мы говорим, что это и то, и то. То есть это и функционал, но в то же время это еще и... Ну, зовут просто еще Иисус, помимо всего прочего. Вот, так вот, на самом деле, именно воплощение Сына Божьего и положило такое существенное начало в деапофизации Бога. Само, причем это делает только Бог, то есть люди это не могут сделать. Почему? Потому что Бог невидим и стал видим как. Потому что он говорит, Филипп, ты столько со мной ты видел, видящий меня видел отца. Mm. Да? То есть Бог стал видим для человека. Потому что взираешь на Иисуса Христа, непостижимым образом видит отца. Который так не видим. Вот. А Христос реально жил на земле. В этой жизни. Ходил, творил дела, говорил слова, исцелял, изгонял бесов, воскрешал мертвых, да? Учил, поведовал, осуждал, обличал, укреплял, разумлял, обнадеживал и так далее. Так далее, да? То есть делал конкретные вещи, ни одного греха. Значит, он своим земным служением показал о совместимости апофатичного Бога с жизнью человека, причем с жизнью человека в период его изгнания из рая, его земного пребывания. Да, он подчеркнул, царство нет мира сего. Поэтому я служу здесь не в своем царстве. Не в своем царстве. А в доле плача и скорбей. Вот. Но блаженны плачущие. Ибо они утешатся. Да? Поэтому это не страшно, что люди плачут. Это хорошо, если они плачут о грехах своих и о своем положении. В этом случае Господь показал путь не только потусторонний, да, куда он ушел вознесением, что там только жизнь, там его царство, куда мы все стремимся, да, только там все, там это все будет. Но оказалось, что и до того, как это царство откроется, и как бы состоится суд, можно здесь жить по Христу. То есть Христос проник во все слои бытия, во все миры созданные, то есть и не только потусторонний, небесный, там, да, духовный, но и плоской, но и всесторонний, здешний, земли изгнания и так далее. То есть он везде. А он еще и конкретный вид имеет, человеческую природу конкретную, конкретную личность, носящую эту, да, которую конкретно говорил, да, вот, и поэтому он-то и помог нам решить проблему совмещения апофатики и проявленности Бога. Вот. И, соответственно, дал нам возможность богословия не только апофатического, да, но и этого проявленного. То есть мы, благодаря Христу, стали и можем говорить нечто положительное, нечто утвердительное. И начал это сам Господь, а в Писании... И в Благовестии это начал его любимейший ученик, наперсник, сокрестник Иоанн Богослов. Что его Евангелие вечное, да, он начинается. Вначале было слово. Слово было Бог, и слово было Бог. И тут в этой краткой фразе, да, вот излагается, как Бог сам себя вывел из апофатики. И поэтому, благодаря этому благословию, благодаря тому, что Христос сделал, мы можем теперь о Боге говорить и писать не только, кто Он есть, но и кто Он есть для нас. Не сам по себе, а для нас. Потому что Бог раскрывается для нас, как для нас, а не таким, как Он есть там. Что он один только знает. Нам, собственно, сейчас и не важно, кто он там на самом деле, какой на самом деле. Нам важно, какой он на самом деле для нас. Вот для нас он всем милостив, щедрый, долготерпеливый. И нам важно, что для нас он таким открывается. А то, что так нельзя сказать о нем самом, нас это не... уже не пугает. Важно, чтобы сегодня к нам он такой. Важно, что для нас он любит. Бог есть любовь. А любовь к кому? Внутри Бога. Три лица. Понятно. Но если это Бог, любовь только внутри себя, то какая к нам это? Что-то, чтобы мы только восхищались со стороны? Нет, Бог. Так уже был Бог. Людей, что послал Сына. То есть... эта любовь развернута к нам. Та самая, что между лицами Троицы, она к нам. Вот. Это нас, это Бог открыл нас. Это уже не сокрыто, это не сокрыто никакой апофатикой. Вот. И поэтому мы можем через служение Христа, через его деяния, которых, как тоже Иоанн Богослов говорит, если подробно писать все, что сделал, на земле, в земном служении Иисуса Христа, в книге, ну, обычным способом, там, да, на пергаменте, в рулончике, то весь мир не вместил бы этих рулончиков. Не вместил бы. То есть, настолько много сделал. Мы это видим только внешние, там, какие-то житейские проявления, да. А вот то, что он, в том числе, это делал, этого никак не... А богословие должно это раскрыть, показать, что вот есть важные вещи он сделал. Поэтому православие не сводится только к апофатии. То есть оно утверждает, что Бог по своей сути остается непостижим, неминуем, необъятен, неизвестен и так далее. Но Он же сам вышел из этого для нас, ради нас, и раскрыл себя таким, каким Он, чтобы мы его видели, воспринимали, понимали, свидетельствовали истинно, что Он для нас такой. Более того, Он стал нами, человеком. И теперь что получается? Что Иисус Христос не знает о Боге ничего. Он Бог же закрыт для человека. То есть Иисус Христос как человек не знает о Боге. А в нем и Бог, и человек. И вот это соединение Бога с человеком, оно и разрешит для человека апофатику. Ему не нужно, сказать, прописывать о Боге ничего. Потому что он и так знает. Он это знает не через внешнее знание, как мы пытаемся, да, а являясь Богом. Такое самознание, самонаблюдение. Он же Бог, он сам о себе все знает. Поэтому ему нет нужды что-то из внешнего узнавать о Боге. Потому что как Бог он знает, что это такое, кто он такой. И как человек он знает все о человеке. Он знает о человеке лучше, чем Бог, создавший человека. Почему? Потому что он не только как проект творения, да, а знает это как уже с той стороны, со стороны творения знает еще. В этом смысле больше. Он не только знает со стороны задума. И знаешь, со стороны, как это все ощущается. Как реально переживается человеком, что он человек. Вот этого Бог не мог знать. Просто в силу того, что он не человек. Это никак не умаляет Бога, это просто вот факт такой. Мы же не можем себя ощущать мышкой. Никак. Как бы мы там ни, мыслями не напрягались, но полноценно себя мышкой ощутить мы не можем. Понимаете? Например, да? Так и тут. А если бы стали мышками, вот тогда понимали. А, вот почему она котов так боится. Вот. Так и здесь. Значит, вот, став человеком, он в том числе решил вопрос с апофатичностью Бога. Потому что апофатика Бога преодолевается не пониманием Бога, а погружением в Бога. И Господь, Иисус Христос, погружает нас в Бога через Евхаристию. То есть Он нас деапофизует через Евхаристию, а не через идеологию, философию, там, значит, какое-то там мысли, да? Вот. Потому что это там сложно все это описывать, это намного сложнее, чем вот видишь, все точки нюхаешь, да? Попробуй описать это все. Почему так пахнет, почему так выглядит цветочек, что такой мягенький, такой нежненький и так далее. Попробуй что-то описать, откуда он взялся, почему он вообще тут растет. Начнешь описывать, так если книг там столько надо будет. Но это же не мешает нам пользоваться. Брать, нюхать, любоваться, да, и жить этим, да. Так и тут. Мы можем в Бога погрузить, и можем жить, и все, и нам не нужно. То есть мы постигаем непостижимое. И оно остается непостижимым. От того, что мы теперь чуть нюхаем, я же не стою понимать, почему он так пахнет. Но это мне не мешает нюхать его и наслаждаться. Да? То есть у нас какая-то неправильная установка, что мы обязательно все должны понять. Все должны про все знать. А зачем? Мы должны все прожить, а не понять. Понимаешь? А многие вещи проживаются без понимания их. Мы не понимаем, как действует наш желудок. Там, он все действует. И от того, что мы, ну, врачи изучают, ну, что, там, допустим, да, или там ученые изучают человеческое тело, строение, там, его там все эти там, содержимое и так далее. А просто человек живет, и он не задумывается, как он переваривает. Потому что еще, зачем еще об этом думать? Вот. Но это же не мешает ему питаться и пользоваться всем. Вот это тоже такой процесс. То есть не все, какие-то вещи нужно знать, проговаривать, писать там, и так далее. А какие-то нет. И поэтому наше будущее немыслимо вне Христа. Потому что Он нас погружает в будущее через Евхаристию. То есть Евхаристия – это такое вневременное погружение в Бога, а Бог есть везде, и в будущем в том числе. Поэтому мы автоматически оказываемся в будущем. То есть и в будущем, и вне времени, и вне пространства, и во времени, и в любой точке пространства. Это все происходит в момент, потому что Бог вездесущий, везде. Как бы. Вот поэтому в этом смысле, раз мы в Него управляем, мы везде. И поэтому для нас картина будущего не заключается в какой-то эмпирической, рациональной картинке, что будут, дома будут там повыше, там, машины получше, там, ну и так далее. Что-нибудь такое, да. Люди не будут работать, за них будут все роботы делать. То есть вот такие футуристические зарисовки, это делают люди, когда идут снизу. Естественно, они промахиваются. Вот, потому что сегодняшнего дня они пишут так, а потом раз, оно не туда пошло, и все. И сидят там с костяными скребками каменными у костров. Это же тоже вид возможное будущее. Все это, цивилизация разрушится, да, и все эти технологические, все это исчезнет. Вот. И такой вариант будущего не исключен. Да? Вот. Поэтому одни за это будущее, там, летать в космос, покорять там планеты, другие, а другое будущее, вот, вернемся опять к костру, каменным орудием и так далее. Да, да? Вот. И люди ждут такого описания, вот, исходя из сегодняшних там, политических процессов, экономических, социальных, там, значит, в общем, вот, исходя из всего этого, да, вот, гадают на кофейной гуще, кто победит. Китай, США или США, Китай, Россия, НАТО или НАТО, Россия. Ну, вот, вот эти всякие такие. Вот. Но на самом деле это как-то произойдет, да, но по божественному промыслу, конечно, с участием Бога, да, то есть Бог все эти вещи, поскольку они для него незначительные и ничего не значащие, вот он это все перемотает, ну, как мы смотрим фильм, что-то такое неинтересное, через перемотку. И Бог тоже, наверное, перемотает себе и будет уже там разбираться, где это что-то такое более ценное и полезное. Вот, а это все такое перемотает, поэтому, да. А люди на этой перемотке как раз зацикливаются, да, и хотят понять, что, конечно, что ж там будет вот в этом неинтересно. Да. Вот. А на самом деле будущее – это Христос, будущее – это страшный суд и то, что за ним последует. И мы должны раскрывать это положительно. То есть рассказать, что там на самом деле, да. То есть, чтобы люди уже понимали, что они не просто какое-то там Царство Небесное, непонятно что, а вот конкретные какие-то осязаемые вот эти реальности, которые они будут там иметь. Это сейчас важно. Вот. И ближайшее наше будущее – это испытание нас Царством Зверя, самим Зверем, уже Пророком, во всем этим периодом тяжелым, скорби какой никогда не было, от века не, да, не было такой, больше не будет. Вот. И так далее. То есть, ну, то, что люди привыкли называть апокалипсисом. То есть, идет, и ближайшее будущее – это вхождение в апокалипсис и переживание его. Вот. Переживание его как сконцентрированный кризис человека земного, человека грешащего во всех его жизненных проявлениях. Потому что здесь будет кризис политики, кризис экономики, кризис религии, кризис науки, кризис социальной жизни, кризис мысли, кризис всего проявится в этом отрезке. То есть все не сработает, все не подведет, все будет не так, кроме Христа и истинной веры. И Евангелие, которое будет опять проповедано во всей Вселенной. Вот. И мы через Евангелие, через Благовестие, вот, через постановление проповеди, да, перейдем через этот тяжелый период в последний этап земной церкви, это новозаветная церковь, последнего периода. Вот. Возобляем Иоанном Богословом, да, вот, который ее приведет потом ко Христу, к жениху Христу, как невесту чистую. Да. Вот, то есть у нас такое будущее видится. Да. И в этом смысле именно точные православные, то есть те, которые по-настоящему православные, не по традиции, там, не по названию, не по, сказать, историческим там, каким-то вещам, а свежие, настоящие православные, которые живут с Богом, чувствуют, знают дух времени, вот они видят такое будущее. Вот. И оно для них самое светлое, самое надежное, самое благое, потому что оно перейдет через страшный суд, перейдет блаженное, радостное и бесконечно радостное состояние. Да. Вот. А мир будет попущено миру этому, да, как сказал Господь, дни сына человеческого будут как во дни Ноя, во дни Лота. Строили, продавали, покупали, женились и прочее, пока, значит, Ной не вошел в ковчег, или пока Лот не вышел. Да, да. Вот, то есть, до решающей трансформации этого мира, да, то есть земля, все дела не сгорят, да, вот люди будут вот так жить. И то, что будет продажа и покупка, это прописано даже во времена зверя. То есть коммунизм не наступит. Согласно Писанию. Потом рассказано, что он сделает начертание, и все, кто не имеет, не смогут ни покупать, ни продавать. То есть будет только замена условий. Но само покупать и продавать это сохраняется. Это совпадает с вами Господа. Покупать и продавать будут. Будут. Только не просто за деньги там или за криптовалюту, там, а еще надо иметь начертание. На лбу или на руке, да, то есть специально, ну, там, каким-то современным, там, каким-то техническим средством. И надо показывать это, и, значит, приходите, покупайте. То есть это как право. Это не деньги, это право. Право. Возможность, способность покупательская, да, то есть она будет ценой поклонения зверю. То есть, а поклонение зверю – это отречение от Бога, от Христа Бога. То есть отречение, и ты покупаешь кратковременное выживание, так скажем. А так тебе угроза смерти. И вот это все равно это проблема. Для многих людей это дилемма жить или умереть, она вот будет решаться. Жить – это значит отказаться от вечной жизни, выжить на короткое время, потом все равно умрешь, вот, но уже бесполезно. Или, отказавшись, умереть от голода, или от слуха Антихриста, или от его иконы, и таким образом наследовать жизнь вечную. И в этом смысле все прогнозисты, все прочие, это при всех их там каких-то частных попаданиях, все, они не видят этой цельной картины. И не видят, как православные могут устроить свою жизнь. А поскольку православные, настоящие православные люди живут больше небесной жизнью, потусторонней жизнью, да, на случай, в виде настроения, в виде проникновения через церковь в ту жизнь, да, вот, обогащение с той жизни, да, через Духа Святаго, через богословие и так далее. Да. То есть, то понятно, что как бы там ни было, они остаются неконкурентоспособными людям мира сего. Потому что христиане, отступившие от Христа, то есть, знаете, становятся ближе к категории людей мира сего, сыны века сего, как говорит Господь. Да. Они догадливее, они удачливее, они более благоустроены в земном смысле. Поэтому на последнем периоде это тоже сохраняется. Вот. И у некоторых людей может, ну, возникнуть смущение, сомнение, а может там перейти в лагерь протестантов, вот, останемся христианами, но зато вот будем и тут, и там обеспечим себе. И тут более-менее жизнь такую обеспеченную. Ну и во Христа же веруем все равно, поэтому как бы и там. Так вот здесь надо знать, что на последний период с пониманием того, что Бог, что усиливается давление сил зла, и большая часть людей на земле характеризуется как там, злые, непримиримые, там, ну, тогда, то есть характеристика апостола Павла, вот, то есть согласные, готовые принять царство зверя и поклониться зверю, вот, хотя будет набор еще людей в Царство Небесное через проповедь. Вот, но проповедь-то и входит как раз вот в один из действий Бога, которые как раз опровергают вот эту теорию комфорта, скажем, комфорта жительства. Да? Вот, то есть должна быть некая компенсация людям, живущих верой. Да, как мы молимся о городе этом и веру, живущих в нем. То есть, и эта компенсация будет со стороны неба. Потому что мы-то уповаем на небо, вот небо нас и не подведет. Поэтому эти уповают то на себя, на землю, на свой ум, на свои, так сказать, какие-то ресурсы, возможности, способности, ну, они с этими останутся. То, что это будет их подводить, ну, это уже другой вопрос. Вот. А эти люди, они не конкурентоспособны в этом отношении, потому что они просто в силу своей веры, они не могут так заниматься этим землеройством, так сказать, этим кротостроительством. Вот, потому что они смотрят на небо, у них глаза не слепые. Вот. Но они проигрывают в этом. И вот чтобы этого перекоса не было, идет компенсация с неба. Поэтому сейчас выровнялась по благодати, по получению благодати, новый дар Божий, да, планка понижается, спасительная открывается по уровню благоразумного, ну, как бы по типу благоразумного разбойника. Вот. И еще какие-то дополнительные возникают способы. То есть не только благоразумный разбойник, потому что там надо все-таки пострадать и так далее. Есть и другие, значит, какие-то, которые раньше не работали так, как по всей мощности, в всяком случае, да, сейчас заработают. Плюс приближение неба, значит, явление небожителей участится, станет более явственным, потому что и во снах будет руководство, говорится, как пророка Иаиля говорится, да, и юноша ваши видения будет возглавлять, а старцы сновидениями. Да? То старцы это люди духовно мудрые, то есть они и во сне могут получить и руководство через сны, они разбираются в снах. А юноша это неопытный в духовной жизни, им надо пояснее и попроще, то есть наяву показать что-то. Вот, поэтому вот Бог использует и видение, и сновидение, и всякие, и явления, причем в том числе наяву святых и так далее. И разумеется, участие ангелов резко возрастет, усилится и проявится. Вот. И поэтому защищенность, скажем, выживаемость будет зависеть не от усердия в кротоделании, в землеройстве, да, а передан ангельским силам. И это отчасти прописывалось в истории Древнего Израиля, когда ангелы совершали там помощь в битвах там, и в других делах. Вот. Там такие были эпизоды, а сейчас это станет нормой. Поэтому, если, скажем, допустим, на территории России возродится вот это православное новое образование какое-то, назовем его царством новым, да, и так далее, вот, то оно будет опираться не на ядерное оружие, там, не на какой-то экономик, не на какие-то ресурсы, там, газ, нефть и так далее, оно будет опираться на небо.
То есть это образ будущего тоже?
Да, вот он. То есть, что небо активно и конкретно будет защищать. И поэтому ни одно оружие, сделанное против этого, как я там ссылаюсь на пророка Исаия, не будет успешно. Что, запустили сюда ракету, она развернулась, полетела, ударила тому, кто запустил. Вот это будет система ПВО. Ангельское ПВО будет стоять. Непробиваемая. Непрошибаемая. Кроме тогда, когда надо, вот, допустим, отдать эту территорию, отдать этих людей на учение, чтобы они, ну, перевести их в небесную сферу, как говорится. Это единственный случай, когда ангелы отойдут просто, и тогда силы зла их просто чисто физически переправят на небо. А так они будут неприкосновенны. Это куда более надежное, красивое и прекрасное, даже земное будущее, чем то, что предлагают все аналитики, там, мыслители, там, всякие там, политологи и так далее. Аминь.